Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Андрей Волна, травматолог и ортопед. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, зрители и слушатели.
И, как я понимаю, последние месяцы вы провели в Украине, работая там военным хирургом, военным врачом в госпитале. И, собственно, об этом вашем опыте хотелось бы и поговорить. И, как я понимаю, это пока еще не законченная история, она продолжается.
Да, Сергей, совершенно верно. Только я бы хотел вот расставить акценты. Мое разрешение на пребывание в Украине не включало право на работу по контракту как таковую, поэтому правильное определение: в течение двух последних месяцев я был волонтером в составе хирургической бригады военного госпиталя 4-го уровня, головного военного госпиталя, где оказывается помощь раненым военнослужащим прежде всего. И совершенно верно, отвечая на вторую часть вашего вопроса или утверждения, история не закончилась постольку, поскольку моя виза была достаточно короткой. По истечению этого срока я должен выехать за пределы Украины для того, чтобы оформить новую визу. Я надеюсь, теперь уже более длительную. И, кроме того, у меня приглашение снова в качестве преподавателя в начале декабря в Швейцарии. У нас проходят главные травматологические всемирные курсы. Я вот съезжу туда и дальше... Я планирую сразу после рождественских каникул или даже до них вернуться в Украину.
Это как в Киев и госпиталь в Киеве.
Совершенно верно, это Киев и госпиталь в Киеве.
В чем главная разница различия гражданского и военного хирурга? Вы же, как понимаю, не на передовой, вы уже вторая линия, да, медицинской помощи. К вам поступают люди, получившие первичное какое-то, уже выжившие, условно говоря.
Не условно, а безусловно.
Да, безусловно, говоря. Да.
Потому что первая линия, по сути дела, это оказание самой взаимопомощи на поле боя. Дальше идет эвакуация специальными бригадами парамедиков, как правило, или людей без высшего медицинского, но со средним медицинским образованием. Кстати, в одной из таких бригад возглавляет россиянка Дарья Кремлёва, вот с такой вот фамилией. Но сейчас она вышла замуж уже в отряде, она теперь Бовина, но Кремлёва — это было вот совсем, мне кажется, фантастично. Это следующий уровень. Дальше пациенты раненые попадают в полевой госпиталь. Именно там продолжается борьба за жизнь пациента. И тогда, когда жизнь сохранена, потом уже госпиталь обычный, военный, или гражданские госпитали, которые переориентированы на лечение раненых военнослужащих. Ну и, наконец, головной госпиталь, как правило, это те ситуации, которые не могут быть решены хирургическим путем в обычном военном госпитале, где требуются другие компетенции, или тогда, когда в госпиталях, которые приближены к передовой, наблюдается перегрузка раненых.
То есть вам уже на вашем уровне не приходится принимать решение о жизни и смерти, как на передовой, когда есть вот этот вот триаж, когда разделяют на тех, кому можно оказать помощь, нельзя немедленно оказать помощь и так далее.
Такое в госпитале было, но до того, как я туда попал, это было тогда, когда российские войска стояли в нескольких километрах от госпиталя, стояли в Арпине, Буче, вот пытались захватить аэропорт в Гостомеле. Да, тогда привозили раненых и гражданских, и военных, и тогда именно осуществлялся этот триаж. Сейчас, когда линия фронта, к счастью, отодвинута достаточно далеко от столицы Украины, такой триаж в госпитале отсутствует, поскольку поступают пациенты уже, которым жизнь сохранена. Но это не значит, что в 100% случаев не ведется вот борьба за эту жизнь, потому что как раз в госпитале такого уровня мы, хирурги, постоянно работающие там, сталкиваемся с поздними осложнениями тяжелейших травм. Прежде всего, это раневая инфекция и генерализация раневой инфекции, более известная в немедицинской терминологии как заражение крови.
Сепсис уже общий. Вам приходилось, у вас очень большой опыт хирурга и травматолога, и ортопеда, как я понимаю, вы работали еще и с шахтерами в Кемерово, да, ваш первый травматологический опыт, то есть вам приходилось видеть, но с принципиально новым типом травм, связанным с войной?
В общем-то, тот опыт, который у меня был в течение первых 6 лет работы в Сибири, это опыт работы с шахтерами, там же разнообразные были повреждения, в том числе и повреждения, связанные со взрывами метана, и далеко не всегда, к счастью, это вело к смерти горняков и доставляли их с разными травмами. Поэтому приходилось сталкиваться с очень тяжелыми повреждениями. Но то, что новое принципиально, это, конечно, не в таком количестве. Тогда, когда все отделение занято ребятами, парнями, да и взрослыми тоже, мужчинами с повреждениями, больше 90% из которых это даже не огнестрельные, а минно-взрывные повреждения, потому что с огнестрельными как-то хирурги справляются на предыдущих этапах, это чуть-чуть полегче, чем минно-взрывные ранения. Конечно, такого количества таких тяжелейших травм в своей жизни в одном месте я не видел.
Какое, можно ли сказать, что у военных, с которыми вам уже приходится общаться, специфическое отношение к смерти, к своему телу, к инвалидности, к потере конечности по сравнению с теми, так сказать, гражданскими, ну, обычными людьми, с которыми вы все эти годы работали?
Нет, конечно, никакого специального военно-медицинского иного, нежели просто медицинского отношения нет. Во-первых, включая заведующего отделения...
Секунду, Андрей, я имею в виду с их стороны, не со стороны врачей и медицинского персонала, со стороны самих военных.
Вы имеете в виду раненых?
Да, раненых, да. Условно говоря, человек теряет ногу. Как к этому относится гражданский человек, да, вот вам с ампутацией там, может, доводилось сталкиваться, и как с этому сносится человек, принесенный с поля боя?
Я не видел никакой разницы. Дело в том, что все эти военные, а ведь большая часть из них до начала широкомасштабной российской агрессии – это обычные люди, которые вели свой бизнес, работали айтишниками, работали охранниками, были сельхозработниками, землепашцами, если можно так сказать. То есть это совершенно обычные люди, которые пошли в первые дни еще войны или добровольцами, или которые были мобилизованы, уже не имеют никакого значения, и они стали военнослужащими. Поэтому... Да нет, тогда, когда человек попадает в клинику, он становится пациентом, и никакой разницы я не увидел. Точно так же, да, уже большая часть ампутации, там, где нельзя сохранить конечность, она уже выполнена до нас. Но нам приходилось вести разговоры тогда, когда невозможно дальше сохранение конечности. Более того, когда сохранение конечности может привести к генерализации инфекции и приводит уже к сепсису, и приходилось вести разговоры об ампутации, и реакция точно такая же. Практически никто не может сказать сразу же «да» на предложение и в ходе разговора о том, что это дальше сохранять нельзя. Как правило, это нужно посоветоваться с семьей, с женой, если она есть, с родителями, если пациент раненый, а совсем молоденький парень с девушкой своей. Но иногда время не очень ждет, и в течение там нескольких дней приходится это решать. Для меня, для хирурга, допустим, особенно тяжела ситуация тогда, когда речь идет об ампутации верхней конечности. Все-таки нижняя конечность, при всем при том, что это, конечно, стойкая потеря трудоспособности, это инвалидность, но это хорошо протезируется, и функция опоры сохраняется, и мы видели много видео, я думаю, даже тех, кто не посвящены в тему, как ребята эти танцуют, играют в футбол, даже если самые молодые из них и так далее, занимаются спортом. Протезирование верхней конечности все же при современном развитии вот этих вот технологий, это не что, и вот полноценно заменить функцию верхней конечности на данном этапе, несмотря на то, что часть пациентов отправляются для протезирования и далеко на запад, в том числе и в Штаты, но это невозможно. И плюс ты же все время привязан к этой программе, которая что-то там ремоделирует. Ну, в общем, это больше из области таких вот вялотекущего, или, как лучше сказать, хронического эксперимента, который пока еще не вышел на такие производственные мощности. Поэтому тогда, когда речь идет о потере верхней конечности, это для нас, для хирургов, всегда тяжелее.
Украинские всегда врачи лечат и российских пленных?
Я не сталкивался с российскими пленными в данном лечебном учреждении, но, конечно же, да. Ну, они просто на ранних этапах.
Ну да, на более ранних этапах, и дальше уже, так сказать, готовятся там к обмену, к передаче, и дальше уже в России, видимо, долечиваются. Я хотел бы шире поговорить не только о жизни в больнице, а о жизни в Киеве, жизнь под обстрелами. Вы за эти месяцы, за эти два месяца привыкли? Вот смотришь, как люди живут полноценной жизнью, открытые рестораны, идет на улицах, и вот по первому сигналу люди уходят в бомбоубежище. Кстати, как с этим в больнице? Вам тоже приходилось, если, скажем, воздушная тревога?
Нет, в больнице нет, поскольку, да, было... Неоднократно была ситуация, когда звучала воздушная тревога, мы были в операционной, но никто не будет прерывать
операцию. Да, возможно же цикл прервать, да.
Поэтому нет. В том же, что касается вот обычного быта, жизни киевлян, на меня самое сильное впечатление произвело посещение театров. Я один раз был в театре, в знаменитом театре Ивана Франко в Киеве, и потом на полтора дня мне удалось вырваться в Одессу. Я был на машине, поэтому я доехал до Одессы. И я не преминул, конечно же, сходить в знаменитый театр оперы и балета. И тогда, особенно вот на «Трех товарищах», «Три товарища», этот спектакль смотрел именно в Киеве.
Как раз в тему, да.
Антивоенный военный спектакль по книжке, которая еще в юношеские годы зачитана до дыр, можно сказать, это сильнейшее впечатление, и это начинается прямо с самого начала спектакля, потому что идет объявление на украинском, я говорю на русском. Уважаемые зрители, в данном спектакле вами будут услышаны звуки сирены воздушной тревоги. Вы услышите выстрелы и взрывы. Не пугайтесь. Это естественное звуковое сопровождение данного спектакля. В случае реальной воздушной тревоги и небезопасной ситуации мы прервем спектакль, сделаем дополнительное объявление. Ближайшее бомбоубежище находится в 200 метрах на станции метро «Хрещатик». По окончанию воздушной тревоги спектакль будет продолжен.
Да, впечатляет. И люди совершенно, так сказать, нормально продолжают собственную жизнь вот под этим вот ощущением непрерывного присутствия смерти. Это какое-то, по-моему, общество переходит в совершенно другое состояние нормализации вот этого риска, нормализации идущей войны. И при этом, как бы тоже то, что вот вы говорите, лучшие люди уходят на фронт, и, так сказать, там гибнут даже не кадровые военные, а обычные совершенно граждане, причем очень, так сказать, высококвалифицированные и редких профессий. Сделаем небольшую паузу и вернемся через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – хирург, травматолог, ортопед Андрей Волна, который последние месяцы работал, ну, добровольцем, не столько работал, как он говорит, был добровольцем, волонтером в госпитале, военном госпитале в Киеве, в Украине. Андрей, читая ваше интервью, я увидел, что один из первых ваших визитов был Буча. То есть вы поехали в Бучу при первой возможности, когда приехали в Киев?
Да, поскольку мне нужно было получить разрешение на нахождение в военном госпитале, а такое разрешение должен получать каждый иностранец, а россиянам там просто находиться запрещено. И для меня было сделано большое исключение в связи с тем, что меня знали задолго до начала войны, я имею в виду до начала ее еще в 2014 году. Меня знали в Киеве, меня знали в госпитале, поэтому для меня было сделано исключение. Тем не менее, эти стандартные бюрократические ступени нужно было пройти. У меня было несколько дней на то, чтобы посмотреть внимательнее, что творится в Киеве и в его окрестностях. И, естественно, в первый же день я поехал в Бучу. И вот этим летом, прошедшим летом, там открыта мемориальная стена, такая стена... Я бы ее назвал стеной плача, как бы, вот именно по-другому не скажешь, где имена практически всех, почему практически, потому что некоторые до сих пор не идентифицированы, в том числе и при помощи генетической экспертизы, некоторые тела, но там упомянуты 511 человек, которые были убиты или умерли, погибли в Буче во время российской интервенции конца февраля и марта прошлого года. Это люди разных возрастов, и за 90, и совсем детишки, которым там меньше года от роду. И саму Бучу уже отремонтировали, я могу так сказать, отстроили, но это производит тяжелейшее впечатление. Это, знаете, такой курортный городок. Вот в ближайшем Подмосковье достаточно много таких, где вот много зелени, где сочетаются такие старые деревенские дома, и тут же могут быть коттеджи дорогие такие, роскошные. Это вот те киевляне, которые уже
ну, это элитные достаточно, как вы тоже там же работали, Ильинская больница, вот как это Новорижское, Рублевское направление под Москвой, условно там Звенигород какой-нибудь, или даже еще ближе. Там,
40, да. А в 4 километрах от Киевской кольцевой дороги. Не все это представляют. Это 4 километра. Это совсем рядышком. Ильинская больница, где я работал, в 8 километрах. И то это вот от МКАДа рукой подать. Да. А это 4 километра, где были россияне. И вот это вот смешение, и новые дома, вот я имею в виду многоэтажки, которые тоже строятся вот для тех, кто еще не заработал на Киев и хочет поселиться ближе, и роскошные дома на тех, кто уже заработал в Киеве и хочет отселиться чуть подальше. В общем, те же самые тенденции, но тогда, когда ты вспоминаешь эти кадры, и когда приходишь к мемориалу, а его сначала установили у Центрального парка, а теперь он находится у храма Андрея Первозванного. Это именно там, где больше 100 убитых россиянами были похоронены. И вот этот вот отец Андрей там отпевал их, а потом присутствовал при эксгумации. Ну, к счастью для меня... Когда я там был, я был один, поэтому я мог подумать обо всем, о чем я хотел подумать, и никто не мог мне помешать.
Да, я думаю, да, это тяжелые моменты. Я, вы знаете, в очень маленькой степени могу сопоставить свой опыт. Это когда я еще до войны в Киеве оказался у Стены памяти на Михайловской площади, и там, так сказать, портреты из убитых в АТО украинцев, тысячи и тысячи там просто год за годом. И то я должен сказать, что тогда, слава богу, я просто сказал украинским друзьям, что позвольте, я там побуду один. Это очень тяжелые моменты. Находиться там и ощущать, что это твоя страна убила этих людей, эти лица, которые на тебя смотрят. Что вы можете сказать по поводу вот постоянно сейчас вот этой обсуждаемой темы ответственности? Давайте оставим в сторону вину. Вина, она, конечно, индивидуальна. По поводу индивидуальной и коллективной ответственности всей России и индивидуально каждого из нас. В том числе, может быть, и вас лично, и меня лично. Людей, которые возвышали свой голос против этой системы, но, тем не менее, произошло то, что произошло.
Я эту ответственность чувствую. Я понимаю, что на мне лежит доля коллективной ответственности. Я понимаю, что я очень часто мысленно бываю в своем прошлом и пытаюсь понять, что было сделано не так. И вот, мне кажется, где-то рубеж заключался вот тогда, в 90-х годах, когда открылись широчайшие профессиональные возможности. И действительно, мы, тут я обобщаю тоже, но я вот имею в виду и себя, и своих друзей, мы очень увлеклись внедрением новых технологий, профессиональным ростом. А вот, допустим, мой латышский друг доктор Залтерс, а он пошел в политику и стал на какой-то момент президентом Латвии. Травматолог-ортопед, мы с ним познакомились на курсах. И, может быть, вот именно вот там, тогда, когда мы решили, что мы займемся каждой своей профессией, мы будем подниматься в свои специальности, а политикой пусть займутся профессиональные политики, может быть, тогда была, в этом была ошибка каждого из нас, но моя, наверное, точно, вот я в этом себя корю, что недостаточно было расти в профессии, нельзя было не приходить в политику тогда, когда из нее стали уходить вот эти столпы Старовойтова,
Афанасьев, да.
Афанасьев. И на смену им пришли вот эти серые незаметные люди, из, как потом оказалось, из Комитета государственной безопасности бывшего советского, из ФСБ настоящий. Вот именно там мы упустили страну, и именно там, мне кажется, вот где-то находится в том числе и толика моей ответственности за происходящее. Ну а так, конечно, она ложится на нас. И когда ты приезжаешь в Украину, я думаю, что вы, когда, Сергей, приезжали, уже когда началась война, но до начала...
Масштабный, да.
Ты понимаешь, что ну, ты готов к любым негативным реакциям в свой адрес.
Да, конечно.
Потому что ты представитель страны-агрессора, как бы там ни было. Не обязан каждый украинец знать о твоей антивоенной позиции.
Ну да, читать твой Фейсбук, условно говоря, да.
Достаточно того, что ты россиянин. И тогда, когда я поехал сейчас в Украину, вот быть волонтером, помогать ребятам, друзьям моим, врачам, я был готов к любым реакциям в свой адрес, в том числе от пациентов, потому что я россиянин, и на мне стоит эта печать. Печать вот этой вот ответственности, потому что они все, ребята, вот эти вот военные и невоенные, которые не хотели быть военными, они все травмированы, искалечены. Давайте будем называть часто вещи своими именами.
Вам встречался негатив какой-то по отношению к вам?
Да нет.
Не
было. Я просто поражен. Реально, и вплоть до последнего. И снова я, когда поеду в Украину, я буду готов к этой реакции, потому что любой россиянин, я уж прошу прощения, заслуживает такой реакции со стороны украинцев, потому что мы упустили свою страну не только для себя, мы ее упустили так, что она стала агрессивной и приносить смерти в другую страну. Поэтому, конечно, это лежит на нас. Поэтому, конечно, часть коллективной ответственности разделяет каждый из нас. И поэтому эта кара, которая ложится, пока еще не сопоставимая с тем, что переживают украинцы, но эта кара как бы ложится на нас, на наших детей еще будет ложиться.
Да. Андрей, последний вопрос, который успеем обсудить. Вы ведь редкая птица в российском врачебном сообществе, врач-диссидент. Очень немного я могу назвать, едва ли сейчас так из головы вспомнили, врачей, тем более видных, известных врачей, которые возвысили свой голос против системы, против войны. В основном вспоминается доктор Рошаль с другой стороны, или там доктор Лиза, так называемый. Почему так? Почему врачебное сообщество настолько послушное, как вот я понимаю, люди, в общем-то, свою гражданскую позицию никак не проявляют?
Этому есть объяснение, но объяснение, я имею в виду, связанное с тем, что, как правило, вот те врачи, кого назвали видными и заметными, которые были заметны до полномасштабной агрессии, как правило, это люди, которые работают в высокотехнологической сфере и которые очень здорово зависят от работодателя, от того, ну, можно и не найти рабочее место, если тебя попросят уволиться. Но это вот такое объяснение, но это ни в коей мере не оправдание. Мне кажется, и я имею право так говорить, что вот эта коллективная наша трусость, врачебная трусость, там несколько исключений, они только подтверждают правила. Это одно из самых страшных вещей, которое случилось с российским обществом вот в последнее время. Все же врач не просто может не замечать войну, особенно травматолог-ортопед, априори должен быть против войны, потому что это... это травматическая эпидемия, как ее назвал Николай Иванович Пирогов.
Да, травматическая эпидемия.
Против эпидемии. Поэтому для меня это глубочайшее разочарование. Это то разочарование, которое я, очевидно, пронесу до конца своих дней. Уж прошу прощения за высокий стиль, но это так и будет.
Андрей, спасибо большое за этот разговор, за то, что вы делаете, за вашу поездку в Украину. Вы таким образом, я думаю, за очень многих из нас, кто чувствует, как вы, кто воспринимает эту войну, как вы. Я прям вот честно скажу, когда узнал, что вы поехали и там работали, немножко сняли с моей души груз то, что вы делаете. Так что, пожалуйста, если есть возможность, возвращайтесь и продолжайте делать то, что вы делаете. С нами на связи был Андрей Волна, травматолог-ортопед. В конце он упомянул о травматической эпидемии, которую Пирогов когда называл войну. Но на самом деле все не так просто. Травматическая эпидемия, она происходит не только с конечностями людей. Вот Андрей работает с ампутациями, и действительно ампутация может быть заменена протезом. Ампутированная конечность может быть заменена протезом. Но когда у целой нации ампутирована совесть, я боюсь, что тут не поможет никакой протез. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».